только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. С вами радио «Комсомольская правда» и Анна Балуева. Сегодня мы в гостях у знаменитого режиссера Марка Анатольевича Захарова, художественного руководителя театра «Ленком». С Марком Анатольевичем мы поговорили об украденном памятнике Евгению Леонову, легендарному артисту «Ленкома», о новом спектакле по Сорокину, по его «Дню опричника» и по «Теллурии», который сейчас готовит к постановке Марк Анатольевич, и это будет бомба, безусловно. Слушаем интервью.
Марк Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот нынешняя ситуация с памятником Леонову, вот никуда не уйти от сегодняшнего дня, украли, распилили в тюрьму, это был единственный памятник Евгению Павловичу.
Ну, вы знаете, есть еще у него мемориальная доска на его доме, она торжественно открывалась с гимном Советского Союза, я присутствовал. При этом так, что это не единственная память о великом артисте. Но, конечно, досадное происшествие. И я действительно не очень уверен в том, что надо делать памятники тем образом, которые создаются великими артистами, потому что это все-таки... Ну, наверное, возможен такой подход. Мне больше нравится, когда просто это памятник личности человеку, художнику.
Марк Анатольевич, и в будущем году, в 2016, 90 лет исполняется со дня рождения Леонова, ленкомовца. Великого ленкомовца. Вот, может быть, от театра будет исходить какая-то инициатива установки памятника. Тем более, что сейчас у нас очень много инициатив по установке памятника.
Ну, вот это и смущает немножко, что много инициатив. Не хочется еще как-то расталкивать других. Хотя, я думаю, что театр все-таки не в силах поставить памятник. Это дело дорогостоящее, сложное, требующее большой работы. Я не уверен в том, что мы сумеем поставить памятник на улице. Это в Москве, на площади или на улице. Хотя, если бы такой памятник появился, было бы очень радостно.
Может быть, мэрия пойдет вам навстречу?
Может быть, мэрия пойдет навстречу. Мы поговорим обязательно на эту тему.
Да. Марк Анатольевич, я когда готовилась к интервью, так получалось, что все уходило в современность, что вы худрук ленкома. Вот никоим образом не остаетесь во вчерашнем дне, а в чем-то очень тесно связано. Вот смотрите, ярчайший пример. Вы знаете, сколько за последнее время кликов в интернете, на Ютубе, на ваши фрагменты ваших фильмов, особенно «Убить дракона»? Это же немыслимое количество. Люди друг с другом делятся в Фейсбуке. То есть он настолько актуален. Думали вы об этом?
Я немножко удивлен тем, что он очень часто фильмы, которые как-то запоминались в свое время, они возвращаются на телеэкраны, идут в программах таких доступных телезрителям. А вот «Убить дракона», очевидно, он кого-то обижает. Не знаю кого, не знаю почему, но его как-то не очень пускают на федеральные каналы, его не бывает. Хотя несколько лет назад фракция КПРФ, как мне рассказывали, специально, сделала просмотр этому фильму, вооружаясь, вероятно, какими-то идеями и размышлениями, которые были в этом фильме.
Марк Анатольевич, это поразительно, вот насчет КПРФ, не знаю, для каких тайных целей это им нужно было, но вот я знаю, что это был любимый фильм Горбачева, вернее, и есть любимый фильм.
Да, я помню, мне в Нью-Йорке, когда я ездил с ним, Горбачев и Раиса Максимовна сказали мне, что Они с большим интересом смотрели этот фильм, он им очень нравится. И что меня поразило в то время, когда они сказали, мы, знаете, мы даже два раза его смотрели. Вот это меня ошеломило, потому что все-таки он достаточно протяженный фильм. И чтобы руководитель государства смотрел два раза, это как-то не очень у меня укладывалось в голове. Но я был рад.
Наверное, он был единственным человеком, которого этот фильм никак не задевает, по крайней мере.
Да, возможно.
Или, во всяком случае, он с ним ухитряется сосуществовать. Но скажите, ведь дело в том, что к каждому из ваших знаменитых фильмов были какие-то претензии. Говорят, вы чуть секс-революцию не устроили с обыкновенным чудом.
Да, когда дура бабочка крылышками бяк-бяк, они за воровушек прыг-прыг-прыг. Вот на Мосфильмовская редакция очень болезненно реагировала это и усматривала в этом зарю сексуальной революции. Вот. А что касается, знаете, «Убить дракона», там такие две вещи есть, которые, по-моему, то есть многие вещи там царапают, потому что это все-таки было великое сочинение Шварца, вот с таким философским историческим прогнозом, замечательным и неожиданным для 42-го и 43-го года, когда это была пьеса создана. Вот. Вы знаете, радость народа после того, как камень, булыжник попадает в голову полицейскому и разбивает его в кровь, вот эта вещь, она сегодня актуальна не только для нас, а вообще для многих государств европейских. Вот, ну, вот этот момент. И еще... Что такое свобода? Вот когда началась свобода, стали переворачивать тачки с капустой, громить, хватать женщин, пытаться какое-то учинить насилие. Ну, конечно, это в таком достаточно комедийном плане, хотя это такая горькая комедия, черный юмор.
Дорогие друзья, мы уйдем на несколько минут на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете интервью со знаменитым режиссером Марком Захаровым.
Раз уж о свободе зашла речь, вообще это самое главное в жизни, наверное, или да. Не самое главное?
Нет, самое главное, так нам сказал Медведев в свое время, что свобода лучше не свободы, мы с тем и живем.
А скажите, а когда вот для театра, ну вот для вас, для Ленкома, вообще для российского театра началась свобода в России?
Вы знаете, с перестройки, когда, так сказать, цензура, которая на очень многое претендовала и учила, как надо ставить спектакли, вплоть до цвета кулис. У меня был спектакль, который сказали, вот перекрасьте кулисы, очень мрачновато. Давайте сделаем немножко поярче, поприятнее будет. Вот. Даже до таких вещей доходило. Ну, вообще грех жаловаться мне, потому что это все подвергались цензурному давлению, даже ансамбль народного танца Моисеева. Вот каждый новый танец воспринимался, у строгой комиссии принимался, а его обсуждали на предмет, можно ли это показать в Кремле, или не огорчит ли это Сталина, или наоборот обрадует. Вот. Поэтому был такой жестокий прессинг, который прекратился вместе с перестройкой, с первыми шагами Горбачева, потом Ельцин как-то поддержал вот это вот уничтожение такой, значит, дурной цензуры, которая ломала позвоночники очень многим художникам, особенно в кинематографе. Кинематографу доставалось. Вот, причем какие были изуверские формы, вот так вот в кинематографе особенно не рассказывали кинорежиссеры. Я с очень высоким начальством не общался в кино, я только с директором Мосфильма, он у меня принимал пробы, а они рассказывали, что вот так вот начинался разговор, ну как дела, может тебе вообще отдохнуть, поехать куда-нибудь, может, а как дети, давай, ну, поезжай, может, на курорт куда-нибудь, как-то старались, чтобы, значит, известные режиссеры как-то подальше от главного дела находились. Вот. Но где-то в 90-е годы это прекратилось. Было ощущение какой-то эйфории, но очень недолгое, потому что возник новый момент – это экономическая зависимость и такой экономический тормоз. Стали останавливаться съемочные процессы во многих, у многих кинорежиссеров. Вот почему я, собственно, и дальше воздержался от дальнейшей кинокарьеры своей. Вот и возникла проблема экономического обоснования тех замыслов, которыми полна голова у режиссера и артистов.
Марк Анатольевич, а вас тоже среди других режиссеров вот таких, да, отправляли куда-то отдохнуть? Вот были такие случаи,
когда отдохнуть? Нет, отдохнуть не было, но был такой момент вообще такой неприятный. Где-то в самые первые годы, может быть, даже месяцы моего главрежества, тогда я был, сначала назывался главный режиссер, в 73-м году я начал работать. Было такое, что вот артисты очень хорошие все. В Ленкоме им все звания давали, а вот мое первое звание, оно проходило с огромным трудом, и просто там комсомол помог. Как-то уж им показалось очень несправедливо, но что же артисты получают звание заслуженных артистов, а режиссеров в сторону. Но свыше партийные органы говорили, что нет, режиссер недостоин той труппы, которую он сформировал.
Ну, а как вы в итоге получили звание народного артиста?
Ну, потом появился Горбачев, который, значит, отнесся ко мне с пониманием, особенно когда я в прямом эфире заявил, что хорошо бы Ленина простить и похоронить по-человечески. Вот меня обозвали, тогда я был народный артист РСФСР, меня назвали народным СССР. Но это меня очень успокоило, потому что в «Правде» был такой проверочный аппарат, такая проверка, такой не могло быть ошибки. Значит, это просто кто-то решил оставить как, ну, такой сигнал некоторого, не то чтобы маразма, но некоторого непонимания, о чем речь идет, и некоторой неинформированности. Вот, ну, вот возникли проблемы экономические, не только экономические. Мы вошли после того, как был разрушен условно железный занавес, мы, если раньше мы конкурировали внутри себя, внутри, значит, России, Советского Союза, то потом мы вышли на конкуренцию со всем миром. И к этому были, по-моему, не совсем готовы. Поэты очень обижались, что они не собирают больше стадионы, что стихи не хотят слушать такими массами по 10 тысяч человек. И это очень закономерно. Это то, что мы имеем в развитых государствах. Вот потому что там просто такой билетристики среднестатистической нет. Она никому не нужна, так же, как и стихи посредственные, тоже они не ценятся. Или надо быть философом, или надо находиться на очень высокой орбите раздумий и поэтического мастерства, только тогда это становится, так сказать, достоянием общества, и человек получает какую-то популярность. В общем, очень многое изменилось, и сейчас, вот пока мы с вами беседуем, вот новый, я должен думать о новом проекте, как теперь говорят, не о спектакле, а о проекте, чтобы торжественно звучало, вот, и вот заинтересовать людей, чтобы они сегодня, когда столько в Москве развлечений, столько у нас есть и зарубежных всяких гастролеров, которые приезжают, нам показывают мюзиклы, причем самые лучшие, вроде «Фантом опера». Вот взять и завоевать внимание сегодняшнего зрителя стало бы мне очень сложно.
Вы говорите о Сорокине?
Ну, я, да, подразумеваю.
О новом проекте.
О новом проекте. Я говорю о Сорокине, да. О Сорокине.
А вы знаете, как выходит анекдот про Сорокина?
Какой?
В Фейсбуке. Да. С легкой руки Виктора Шендеровича, значит. Да. Плохие новости из Лондона. Ходорковский встречался с Сорокиным и просил его больше ничего не писать, потому что оно все сбывается, все время. Предлагал отступные, Сорокин торговался, описывал, значит, замысел нового романа. Не договорились. Сорокин пишет, прячьтесь. Вот. Это, собственно, вот то, что вы беретесь за Сорокина. Ведь это опять вас вот, ну, то есть вы опять на передовой. Действительно, то, что он пишет, все сбывается. День опричника, Теллурия.
Вот День опричника и Теллурия, я, собственно, интересовался только Днем опричника, а он попросил, чтобы я еще и обязательно что-то взял из Теллурии. Я ему это пообещал. Это было его как бы условием. Вот, и он... Мы немножко, так сказать, достаточно долго дискутировали. Ему в какой-то момент казалось, что это все устарело уже. Так он мне прямо и говорил. Пока я не написал ему длинное письмо, такое послание по электронной почте, послал в Германию, вот, где я вспоминал Гоголя с «Мертвыми душами» и говорил, ну, вы стали классиком живым. Это не только мое мнение, это мнение очень многих читателей, число которых растет, возрастает. Вот, но в 1842 году, когда появился первый том «Мертвых душ», значит, Гоголь был, по-вашему, актуален. А вот в 52-м году он уже устарел. Этого не может быть. Пожалуйста, вот подумайте, прислушайтесь к моим словам. Ну и постепенно мы договорились о том, что он выразил некоторые пожелания, но дальше он дал мне, так сказать, полное право распоряжаться вот этими текстами «Днем опричника» и «Теллурии» так, как я сочту нужным.
Дорогие друзья, мы уйдем на несколько минут на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии и продолжаем разговор с Марком Анатольевичем Захаровым.
Марк Анатольевич, а когда выйдет ваш вот спектакль? То есть вы сейчас работаете над спектаклем по Сорокину?
Нет, я ничего не работаю над спектаклем. Я уточняю просто и режиссерский сценарий или инсценировку. Можно сказать и так, по-разному. Вот, и когда я начну, это зависит от наших людей, которые финансируют нас. Есть объединение «Кулиса», зависит от того, что будет думать дирекция по поводу того, когда это лучше всего, чтобы произошла премьера, случилась. Ну, и тут разные обстоятельства и финансового, и планового хозяйства, потому что, к сожалению, очень многие советские нормы, вроде плана, значит, обязательного количества спектаклей, там, зрителей, они становятся теперь законами и такими предписаниями, которые надо выполнять, и вот это очень усложняет работу.
Но вы к Сорокину, ведь, по-моему, вы этот замысел обдумываете, по крайней мере, так пишут, так говорят, что вы замысел обдумываете уже несколько лет, и все никак не могли подойти. Почему сейчас?
Действительно, лет там 9 назад, или около 10, была у меня такая попытка, я даже начал репетировать, а потом вдруг я понял, что мне не хватает какой-то убедительности, что-то начинает рассыпаться в той инсценировке, которая была. И я это дело законсервировал. Я объяснил автору, что вот сейчас у меня это не получается, отложим на будущее. Вот будущее наступило. Сегодня я считаю, что, так сказать, и труппа созрела, и есть исполнители, и есть новый режиссерский сценарий, который может стать основой для интересного спектакля.
Ваши спектакли, мне кажется, что вот абсолютное большинство, они всегда встречали какие-то препятствия.
Да.
Вот какие это были препятствия? Как вы с ними справлялись? Самые, так сказать, вот случаи, которые было труднее всего обойти, и как вы выкручивались?
Ну, знаете, был такой момент, меня раза два-три собирались снимать с должности, и где-то, поскольку нигде порядка нет, в том числе и где-то в высших сферах, там, вероятно, документы как-то откладывались, может быть, отвлекались люди на что-то. И я, в общем, не уступал тем людям, которые мне говорили, что давай мы тебе пока тихонечко, некоторые люди, которые мне симпатизировали в Главном управлении культуры, исполкома Моссовета, они говорили, давай мы тебе переведем пока в театр оперетты, будешь там ставить Сильву, Марицу, вот придет приказ о твоем увольнении, а тебя уже нет, ты в другом месте. Ну вот я тогда не согласился с этим и, ну, значит, сказал, что давайте будем ждать уже какого-то решения свыше, потому что появилось много людей, которых я, по словам французского писателя Экзюпери, приручил и несу за них ответственность. Действительно, пришли такие люди, как Пельцер, Евгений Павлович Леонов, Броневой, Леонид Сергеевич, ну и некоторые другие, выросли свои замечательные мастера, как и Янковский, Караченцев, Абдулов. Первый мой директор Акимян сказал, надо вот, знаете, это даже не надо это обсуждать, надо ставить оптимистическую трагедию. Тогда, может быть, как-то удастся задержаться на этой должности. Вот. И у нас был хороший спектакль, как ни странно, мы его вспоминаем по сию пору. Очень хорошо играли артисты. Появилась у Абдулова тогда впервые какая-то такая черная энергия, которая потом дала ему возможность сыграть Верховенского, монолог из «Бесов». Вот. И придумал художник, мы вместе, вернее, это придумали, такую галерею русских матросов, моряков. Она начиналась, такая вереница этих портретов тянулась из фойе на сцену. И оставалась наша, так сказать, дань уважения и памяти тем людям, которые участвовали в этой страшной братоубийственной бойне. И вот спектакль тогда был задержан, выпуск на месяца на два, по-моему. На три не выпускали его. Ну, во-первых, очень мне наш кутюрье знаменитый Зайцев удружил. Он такой, я часто это вспоминаю, он вошел ко мне в кабинет и в присутствии представителей Министерства культуры крепко обнял, поцеловал, как Хонекер, как Брежнев Хонекера, и сказал: «Ну, Маркуля, ты им всем врезал, он сказал. Вот. И это очень насторожило руководство. Вот. И когда я стал спрашивать, а что, собственно, что беспокоит? Ну, точно сформулировать не могли люди, говорили: знаете, вот надо проверить матросов этих, которые висят, нет ли там эсеров, нет ли там каких-то троцкистов, вредителей, да-да, каких-то людей нежелательных для нашей истории вычеркнутых. Вот. Но это, в общем, было сделать-то невозможно, потому что, ну, это были такие анонимные фотографии, просто документальные. Вот давайте проверять всех, все фотографии. Ну, проверили, мы так посмотрели, все. Вроде бы дальше этот вопрос никак не педалировался, потому что никаких препятствий не было. Спектакль появился, где замечательно играла Чурикова, Леонов, Караченцев, Абдулов. Вот, и вообще был хороший спектакль. Все-таки он там, несмотря на некоторые вещи, которые сейчас уже звучат, может быть, и не актуально и грубо, там какой-то талант был, конечно, заложен в этом произведении оптимистической трагедии. Мы, правда, сделали одного ведущего, сделал я какую-то редакцию, сделал какие-то сценарные перестроения, но этот спектакль у меня еще памятен тем, что там был связан этот бунт на корабле, так бы я называл, потому что первый раз за всю историю, никогда раньше не было, ни позже, чтобы как-то, значит, коллектив не то чтобы взбунтовался, но бледный, этот самый Збруев, Саша поднялся и сказал, что вообще мы в ваших экспериментах сомнительных участвовать не собираемся. Вот я сказал: ну, Саша, я сделаю сценарий, как в кино, вы посмотрите, если будет очень противно, ну, не будете, давайте пока не торопиться. И в результате он сыграл замечательную роль пленного белого офицера, которого ведут на расстрел, собственно, за то, что он просто офицер.
Марк Анатольевич, говорят, вы какие-то особые навыки выработали за все эти годы худруком репертуарного театра, ведущего театра России. Вот даже мы сейчас с вами говорим, и я точно знаю, что каких-то вещей вы мне не скажете. Вы их умело обойдете, посмеетесь. Тем более с вашим чувством юмора.
Да нет, я особенно ничего так скрывать.
Ведь все эти письма, которые нужно подписывать или не нужно подписывать, как от этого уходить? У вас даже есть какие-то приемы, говорят, особой режиссерской демагогии. Ведь приходится делать то, чего
да,
нет.
Режиссерская демагогия, она присутствовала в работе с цензурным аппаратом, в общении. Сейчас ее просто нет из-за ненадобности. Хотя иногда что-то я артистам могу такое сказать, хотя я достаточно искренне говорю и ничего не скрываю. И сейчас изменилась, конечно, ситуация, время другое. Может, я называю это просто другой цивилизацией по сравнению с тем, что было там в 70-е, 80-е годы.
А правда у вас есть такое ощущение другой цивилизации?
Есть, да, потому что вот мы сидим, нас пронизывают радиоволны, огромное количество радиостанций, транслируют программы довольно интересные, есть интернет, есть кино, которое немножко отошло на второй план, но все равно его смотрят, есть огромное количество театров в Москве. Вот, хотя, может быть, и должно и больше быть театров, но не должно быть столько театров на государственном обеспечении. Вот это пока у нас несовершенство нашего законодательства, и потом просто еще нет того качества жизни, которое бы позволило артистам так существовать, как существуют они в Англии, во Франции, там, в Италии, не знаю, в Германии.
Мы вернемся очень скоро и продолжим разговор с Марком Анатольевичем Захаровым, легендарным худруком Ленкома.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы снова в студии и продолжаем разговор с Марком Анатольевичем Захаровым.
А ведь сейчас как раз может случиться вот это непоправимое. Возьмут и переведут театр на самоокупаемости. Что делать?
Ну, на самоокупаемости... Нет, репертуарный театр не может быть на самоокупаемости. Это уже доказано, как теорема Пифагора. Это, он не может жить на те деньги, которые выручает от билетов. Вот, это репертуарный русский театр. Он должен пользоваться или государственной поддержкой, или устойчивым таким меценатским каким-то... меценатской поддержкой, а да, такой бродвейский вариант, да, но это отдельная театральная организация, отдельная структура, когда собираются люди на спектакль, играют его потом каждый день, правда, сначала обкатывают где-то на периферии, далеко от Нью-Йорка, а потом играют, или от Лондона, а потом играют на центральных площадках и играют столько, сколько он приносит успех.
Угу. Марк Анатольевич, да, я вот отвлеклись от темы по поводу подписания писем. Ведь,
да.
Ведь вы же ненавидите их подписывать. Как, как вам удается отбиваться от этого всего?
Вы знаете, я бы не преувеличивал мои заслуги здесь. Ну, не подписываю чего-то. А что-то я и подписываю. Вот сейчас подписал письмо в защиту Жановача, его театра, потому что тот меценат, который их содержал, этот репертуарный частный театр, как бы он запросил пощады и сказал, что больше он не сможет финансировать с Нового года. И появилась такая инициативная группа, которая написала письма и в адрес Собянина и Министерства культуры о том, что все-таки не дать погаснуть этому такому чрезвычайно культурному и интересному творческому огоньку, который пылает так прекрасно и интересно в этой самой театральной студии Жановача.
Но это было бы катастрофой, действительно. Как вы думаете, спасут театр? Дадут денег Министерству культуры государства, мэрии?
Я очень боюсь прогнозировать, я не знаю. Я боюсь, что здесь скорее будет что-то такое не очень приятное, будет исход какой-то.
Марк Анатольевич, а что происходит с «Золотой маской»? сотня уже кинокритиков подписали, опять же, открытое письмо в адрес Калякина, вот, представителя СТД, значит, с тем, чтобы для того, чтобы распустить вот совет нынешний и собрать новый на новых началах, на других, и чтобы золотая маска не превратилась в нечто ретроградное, чего вообще допустить нельзя. Как вы к этому относитесь? И что делать?
Вы знаете, я отношусь к этому, есть у меня некоторые сомнения, что называть это национальной премией – это очень громкое название, требующее определенной работы и определенного… Завоевать надо определенный авторитет, как, например, «Оскар» в Америке. Вот, к нему вроде как, так сказать, не придираются люди, а просто, когда фильм получает «Оскара», он получает другой прокат, он получает другой статус, режиссер получает, и, в общем, это как-то отражается на его дальнейшем существовании. У нас, я об этом как-то сказал, когда меня все-таки решили за все годы наградить маской, которая вот висит в кабинете, и я сказал, что, конечно, странно было, что такие мастера, как Янковский, Леонов, Абдулов, которые работали здесь со мной, они не получили никакого, так сказать, даже не рассматривались как возможные кандидаты на «Золотую маску», а «Золотую маску» получали иногда очень далекие, неизвестные нам, во всяком случае, в центре какие-то театры, которые, ну, не оказывали влияния на процесс театральный. Потому что я когда-то вот был в жюри фонда Станиславского, я все-таки считал, что какой единственный может быть критерий, ну, для меня лично, это вот спектакль, который, какая-то работа, которая оказала влияние на процесс в российского театра, развития российского театра, да, тогда «Золотая маска» или тогда премия фонда Станиславского. Если это просто приличный, хороший спектакль, можно просто похвалить как-то иначе.
Марк Анатольевич, скажите, пожалуйста, что дает вам уверенность в том, что вот это все, театр, «Золотая маска», что это все важно, что это все нужно для страны, для народа. Ведь, ну, очень многие говорят, что это вообще, это зачем это? Это вообще не нужно. Это вот живет какая-то тонкая прослойка интеллигенции вот этими всеми интересами, культурой.
Вы знаете, что?
Я уверен, что это нужно. Я убеждена, что нужно.
Есть хороший пример, что после распада империи и после ухода империи с исторической сцены, ну, как было в древнем мире, не только в древнем, что остается? Только культура. Как ни странно, остается Аристофан, остается еще какие-то античные авторы, Гомер, Одиссея. Вот это вот эти памятники культуры, они становятся очень важными для духовного развития человечества, так бы я сказал, даже громко, слишком, может быть, и торжественно, но это так. А все остальное, что казалось важным им, когда они существовали, это, в общем, ушло в забвение.
Марк Анатольевич, вот мы уже, ну, то есть вы немного рассказали, правда, никаких тайн не открыли про вот бомбу, которую вы готовите, театральную бомбу, сторонники, потому что все ждут просто заинтригованы. На самом деле, очень многие говорят, что вот между вами и Богомоловым, Инфант Терибль, да, современного театра, который у вас штатный режиссер, очень много общего, что вы были таким же хулиганом, возмутителем и бомбометателем в хорошем смысле, в том смысле, что вы театральные бомбы такие изготовляли. Вот. А мало кто знает, что вы были, что вы вообще рисковали стать летчиком-истребителем. Химиком-инженером.
Химиком-разведчиком. Вот.
Даже разведчиком.
Это у меня такая была воинская специальность, как бы мне, то есть меня готовили к этому, я ходил на курсы, но их, правда, не закончил.
Поэтому, как это было? Расскажите.
Ну, это было, когда я работал, отрабатывал 3 года после института в городе Перми. Там я получил повестку в армию и попросил театр как-то помочь мне вмешаться. Но они написали письмо, и военком, дай бог ему здоровья, если он жив и здоров. Вот он сказал, ну ладно, вот будете ходить у нас, знаете. Рано утром, я помню, ни свет, ни заря, я ходил и готовился к тому, что вот после взрыва атомной бомбы я первый поползу туда в очаг и буду как-то заниматься дезактивацией. Вот такая у меня была.
Это
момент в жизни.
Химик-разведчик.
Да.
Не знаю, радоваться нам или огорчаться, что мы стали химиком-разведчиком. А вот этим самым бомбардировщиком, истребителем.
Ну, это был такой призыв в 10 классе. Но он был необязательный, он еще был до истечения того возраста, когда призывают в армию, просто вербовали и предлагали летные школы. Я чуть-чуть было туда не соскользнул, но в какой-то последний момент я удержался и сказал, что нет, я вот буду поступать в архитектурный, инженерно-строительный институт. Действительно, я туда поступал.
Если вы чуть не стали архитектором.
Да, вместе с Вознесенским.
Дорогие друзья, спасибо Марку Анатольевичу, спасибо вам, что вы нас слушали. Это было интервью с художественным руководителем театра «Линком» Марком Анатольевичем Захаровым. С вами была Анна Балуева. Спасибо, пока-пока.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21:05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.